А теперь мы начинаем вторую половину нашей трансляции. То есть, в принципе, это первая беседа среди бесед о науке Каббала. С чего начать первую беседу? С состояния человека. Человек на протяжении своего развития в жизни на протяжении тысяч лет, как человек развивается, он приходит к вопросам. В принципе, тысячи лет назад мы тоже видели, тоже задавали вопросы о сути жизни. И каждый из нас. Вопрос о жизни – это самый тяжелый вопрос. Этот вопрос приходит к человеку в начале его развития. Каждый из нас, может быть, помнит себя в возрасте 6, 10, 12 лет и спрашивает, зачем живем. И этот вопрос не просто так возникает в человеке. Это вопрос о существовании. Человек спрашивает. Это естественный вопрос. И если бы человек получал правильное воспитание от среды, и среда бы знала, ради чего живем, как жить, к какой цели надо прийти, существует ли вообще цель нашей жизни, есть ли целенаправленность в существовании человечества, то тогда бы человек получал бы этот вопрос в раннем возрасте, и тогда бы получал ответ совсем иначе, и мир бы мы видели иным. Но ответ на вопрос мы даже не получаем, мы даже стесняемся спрашивать. Мы смотрим на взрослых, как они существуют, как они тянут. И так мы тоже продолжаем, пока не забываем об этом вопросе, не подавляем его, потому что нет ответа. Да и сегодня человечество находится, пребывает в этом большом вопросе, который противостоит нам со всей экологией, проблемой наркотиков, кризисом в семье, в образовании, воспитании. Да и тоже не имеет ответа, и тоже предпочитает человечество забывать об этом. Реклама, телевидение, радио, чего бы только нет, только чтобы не думать об этом. И даже самые большие люди, у которых, которые в силу своей роли должны были бы думать о будущем человечестве, об угрозе уничтожения, которая существует в мире, они не способны не спрограммировать ничего и не думать ни о чем, потому что не знают, как исправить, не знают секрета жизни, ради чего живем. Поэтому вопрос этот, это как бы вопрос, может быть, и наивный, ну, ради чего жить, но это вопрос, который скрывается в каждом действии человека и находится в каждом мгновении в нашей жизни и требует ответа. Можно сказать, что все, что человек делает в своей жизни, все, что он пытается сделать, это или чтобы раскрыть вопрос, а может быть даже обнаружить ответ, или чтобы скрыть этот вопрос, для того, чтобы не вспоминать его, и как будто бы он не существует, то есть отключиться от него, или положительно, или отрицательно, мы всегда относимся к этому вопросу. Ради чего живем, который определяется в текстах каббалистов как вопрос, в чем смысл нашей жизни. И как бы то ни было, у кого получается или у кого не получается убежать от него к более успешных вопросов. То есть, это он и делает. Все это зависит от окружения, зависит от воспитания, зависит главным образом от того, что есть внутри человека, то, что называется точка в его сердце. То есть, его стремление, его отношение к этому вопросу. И в соответствии с этим, люди делятся на тех, кто убегают в различные иные занятия. И они тоже по отношению к этому же вопросу, в чем смысл моей жизни. Их тоже можно поделить, это, скажем, наука или просто образование, или власть, или деньги, или слава и почет, или наслаждение телесное. Но все они упорядочены тоже по отношению к этому вопросу, в чем смысл моей жизни. Нашей жизни. Как я уже сказал, человек иногда удается, да? Всем нам как-то удается подавить этот вопрос в нашем детстве, но потом этот вопрос вдруг снова приходит и приходит, или в тяжелые моменты особенно, и тогда спрашиваем, из-за чего мучаемся? Тогда через страдания приходим к этому вопросу, в чем смысл жизни. Маленький ребенок не страдает. У него этот вопрос возникает естественно. Человек взрослый, который уже находится под всем этим ярмом семьи, общества, жизни, давления, рекламы, обязательств по отношению к обществу, обязательством быть как все. Он старается не очень-то погружаться в свои вопросы, а общество обязывает его быть в какой-то функции по отношению к обществу, ну, как глава семьи, как работник, как член общества, как гражданин. Нет у него времени. Так наша жизнь упорядочена, чтобы бежать от этого вопроса. Но когда приходят тяжелые моменты, человек все-таки спрашивает, ради чего я терплю? И, в общем-то, это тот же вопрос, ради чего я живу, только задается из плохого состояния. И здесь также или убегает от этого вопроса, или старается прийти к каким-либо техникам успокоения или врачам. Мы знаем, что сегодня в мире заболевание номер первое – это отчаяние, это депрессия. И в соответствии с потребностью в лекарствах, и в том числе и наркотики, тот удар наркотиками, особенно для молодежи. Нет, ну не раннего возраста, а для молодежи. Это ведь тоже как бы... Почему человек в таком возрасте должен войти в наркотики, отключить себя от жизни? Ведь вся жизнь перед ним. Приключения, любовь материальная, весь мир перед ним, который приготовил для него столько всяких занятий, игр, возможностей, шансов. Нет. Существуют миллионы, которые готовы отключиться от этой жизни. И не то чтобы плохо им. Швейцарцы, например, находятся на втором месте по самоубийствам. И не очень-то по попыткам суицида. И у них получается 1 из 4, иначе бы они были на первом месте. И это ведь страна, которой нельзя сказать, что это из неразвитых стран, или страна, которая не дает человеку развиваться, нет у него шансов реализовать себя. И наркотики, и самоубийство среди молодого поколения. Это значит, есть тут такое явление, что человек хочет убежать от жизни, даже прежде чем обнаруживать саму эту жизнь. Это снова и снова говорит нам о том, что тот самый вопрос, ради чего мы живем, который возникает в возрасте, скажем, 6 лет, Это вопрос, который, видимо, в том самом возрасте дальше должен получить ответ, иначе быть разрешен. Иначе поколение молодое входит в наркотики, в самоубийство. И не просто так пишет Рав Кук, которого спросил, и Аграта уже, Гаон, гений, Гаон из Вильна. В каком возрасте человек должен изучить науку Каббала? Рав Кук сказал, тот, кто хочет с любого возраста. А Агра сказал, с 6 лет, потому что сам уже в 9-летнем возрасте был великий мудрец в раскрытой и скрытой части. А в возрасте 11 уже начал писать книги. И по Каббале. Ну, хорошо, это особые люди, но все-таки это говорит о том, что ребенок может спрашивать и найти ответ на вопрос о своей жизни. Если мы смотрим на весь мир, мы видим, как весь мир на протяжении тысяч лет развивается в своих желаниях, малых, к большим желаниям. И тысячи лет назад люди не стремились к таким вещам, как в наши дни, удовлетворяясь чем-то меньшим, а сегодня хотят все больше и больше и больше, пока не приходят к состоянию, что пока вдруг не хотят уже ничего, хотят отключиться, потому что обнаруживают, все это развитие не принесло им ничего. Известно, кризис в семье, да вообще в семье. Кризис в образовании, воспитании. Мы не знаем, как воспитывать поколение, потому что у нас нет ответа, ради чего живем. Так в чем мы можем их воспитывать? И если несколько сот лет назад, да даже 150 лет назад, ну, 50-100 лет назад мы могли воспитывать детей, как поладить в этой жизни? Это то, что... то, чему мы их воспитывали. Как бежать от вопроса, в принципе, в чем смысл нашей жизни. В этом было все воспитание и вся наша культура. Все, чем мы занимаемся в жизни, это только по отношению к тому самому вопросу, который я назвал. Но сегодня мы не можем. Почему сегодня кризис воспитания? Потому что нам нечего ответить им. Потому что у них вопрос, ради чего я живу, на этот вопрос прямым образом у нас нет ответа. Поэтому школа, что там изучают? А различные зыбкие планы, мы их меняем из года в год. Никто не удовлетворен, но нет решения. Кризис в семье. Разводятся. Кто сегодня не разводится, да и не один раз. Человек, который раньше заботился о семье, а сын приобретал от отца, дочка от матери, и сын знал, что если, скажем, отец столяр, и он столяр, и так сотни лет передавали профессию от отца к сыну. И это так очень сильно действовало. Вообще был вопрос семьи, близких. Мы это читаем в романах, как это там. Они рисовали себе свое генеалогическое дерево. А сегодня нет связи между членами семьи, не только между мужем и женой, даже такое явление последнее, что не заботятся о детях. Как мы как-то устраиваемся, так и они устроятся как-нибудь. И действительно, все в более молодом возрасте дети отсоединяются от родителей, и родители чувствуют в этом комфортно, и дети чувствуют себя комфортно. Как бы нет обязательств одних по отношению к другим, и в соответствии с этим и общество выстраивает различные системы поддержки старых людей. И также мир принадлежит уже молодым, которые свободным образом уже существуют совершенно с молодого возраста. То есть все эти явления указывают на две вещи. Что эгоизм, желание наслаждаться, желание получать человека растет, растет и растет, и не выходит, находит в себе ответ, ради чего, зачем он растет, оно растет. Мы также видим, как кризис распространяется на все занятия человека в этом мире. Так что, например, если скажем, 100 лет назад, так были уважаемые люди культуры, музыканты, художники. Хороший художник, хороший музыкант, это было настолько почетно, дирижеры, цари, премьер-министры уважали их, принимали их. Сегодня кому они нужны? Это потому, что наше желание получать, наше желание наслаждаться, наполнять себя гораздо сильнее, чем какая-нибудь красивая картина, прекрасная музыка. Оно более агрессивно. Поэтому мы их не уважаем. Я говорю в общем. В общем, о человечестве. А есть такие, которые делают именно, скажем, наоборот. Они говорят, нам нужно против нашего эгоизма, который разрушает все, разрушает семью, который разрушает наших детей, приводит их к наркотикам, приводит страны на границу уничтожения. Массового уничтожения. Нам нужно заниматься, скажем, каким-то успокоением, всякими методиками, подавляющими наше желание эгоистическое. Войдем все, скажем, в медитацию трансцендентальную или различные методики, всякие успокоения самих себя. Есть такие, у которых получается. Есть такая мода приходящая. Это производство, скажем, индийская культура. Скоро будет и Китай. Человек при всем том ищет покоя. Ну, нет выхода. И невозможно решить эту проблему, ради чего я живу. Ну, так как-нибудь не страдать. Так я успокою себя. Мое желание, чтобы не было таким большим и требовало бы ответа на вопрос, ради чего я живу. Ну, я поживу более скромным образом. Входит с помощью какой-нибудь такой методики в состояние, чтобы было мне хорошо, но нет выбора. Я делаю себя маленьким, делаю себя ребенка, младенца. Есть у меня, слава Богу, здоровье, там еще что-то, но я удовлетворюсь этим. Есть все еще люди, на которых это действует, и так они убегают в эту нишу, но мы видим, что при всем том это не держится на протяжении длительного времени, потому что природа ведет нас к тому, чтобы увеличивать наш эгоизм, наше желание в такие измерения, так что там мы не сможем его уничтожить, ограничить его, удержать его в каких-то какими-то малыми играми. И все-таки вопрос, в чем смысл нашей жизни, прорывается наружу и приводит к кризису. Кризис также приходит и в силу того, что мы видим, что человек является центром зла в реальности. Прежде мы думали на протяжении тысяч лет, что человек является плодом природы и тем, что он хорош. Он действительно является вершиной всего развития. Он самый умный. Он меняет природу. Он действительно дает всей природе оправдание, зачем все существует, потому что он берет все, что находится вокруг него, обрабатывает правильным образом, он раскрывает законы природы, он пользуется ими для развития общества. Мы думали на протяжении тысяч лет, что человечество придет к хорошему состоянию, что наше желание при всем том, насколько он плох, мы увидим, как правильно пользоваться им. И тем, что наука и культура, и воспитание, образование, медицина, все занятия человека на земле приведут к состоянию, что он сможет наслаждаться этими плодами. И тем, что он вкладывал тысячи лет в развитие, и вдруг мы видим, что плод гнилой, горький, и наоборот, вместо того, чтобы наслаждаться развитием, мы видим, что результатом развития является смерть, бездна и тьма. Мы разрушаем природу. Мы пришли к таким ударам экологическим, что мы даже не знаем, что произойдет через месяц. Это не то, что ураганы, цунами, а мы говорим об уничтожении человечества посредством удара природы, не знаю, к холоду, к теплу, к излишнему теплу. То есть все, что мы слышим от ученых, это вещи очень серьезные и пугающие. И это не то, что они говорят, это произойдет, может быть, где-то там. Конечно же, что будет конец жизни человечества на земном шаре. Нет, все же развивается. Но мы говорим о годах, месяцах. Никто не знает, где и когда. И что. Гольфстрим, скажем, может принести айсберги, привести айсберги ко всей Европе, а вулканы могут взорваться, и главным образом внутри воды, моря, в океане, в мировом океане, это приведет к гораздо большим изменениям. Если это там где-то в Африке или там в Гималаях что-то там взрывалось, нет. А говорится, что внутри океана это гораздо более опасно, потому что это подвигает всю почву, земную кору. Короче, мы находимся в состояниях, да не было никогда таких состояний, и все больше и больше проясняется для нас то, что весь мир — это одна маленькая деревня, и мы влияем один на другого. Не то, что мы пришли к общей мировой экономике глобальной или к глобальному террору, а то, что мы действительно зависим друг от друга во всем нашем производстве, во всех наших занятиях, промышленности, мы зависим друг от друга на самом деле от энергии, в энергии, нефти, во всем. Так что получается, что какое-то изменение в каком-то месте в мире может стать фактором для потрясения по всему миру. И как мы будем сохранять все эти малые потрясения, чтобы сохранить весь мир? Нам это непонятно. Мы также и не знаем, что влияет на что и по какой формуле. весь мир связан друг с другом. Мы видим, что связан. Мы также пришли не со стороны природы, так что это принадлежит одно другому. Мы видим сейчас, где-то горят леса, в другом месте вдруг есть другие удары природные, катастрофы, скажем, ураганы или вдруг тепловые удары. Или... И это мы просто не знали. Раньше это тоже ведь было. А но сейчас, когда мы связали все человечество в одну связь посредством экономики, развития, нефти, потребностей, потребление, и все влияет одно на другое. Достаточно, чтобы в каком-то там государстве был какой-то крах экономический, то мы все зависим от тех поставок, где каждая страна дает всем. Мы становимся как тело, которое, как некий живой организм один, который живет на поверхности Земли. Он как бы обволакивает земной шар и живет на нем. И эта картина изо дня в день становится все более четкой, все более жесткой. И зависит от... То есть организм зависит все больше и больше от каждой его части. Мировой террор. Мы говорим, что это не просто нечто приходящее, с чем можно каким-то, это можно это как-то все укоротить, остановить, а это собственно, это взрыв человека против этого, как раз соответствует этому вопросу. Они ведь тоже не знают, ради чего живут. Они пока ставят перед собой какие-то цели. И у них есть внутренняя уверенность в том, что если они достигнут эти цели, то они ответят на вопрос, в чем смысл их жизни. И поэтому им даже не важно самоубийство и быть в этих тяжелых ситуациях, и посвящать свою жизнь постижению какой-либо цели такой, потому что они поставили эту цель как в качестве ответа на вопрос, ради чего я живу. Но снова, этот ответ не является решением, но если бы мы нашли правильное решение на этот вопрос, то, конечно же, то и удар терроризма тоже бы прошел.
Мы видим, что, очевидно, на всех этапах развития человечества были люди, которые спрашивали, задавали эти вопросы о существовании, философы древние, мыслители различные, те же... И религия, и религии возникли для того, чтобы ответить на этот вопрос. Все основатели религии, они были, в общем, спрашивали, задавали этот вопрос, для чего жизнь, для чего живем, и каждая религия пыталась дать ответ на это. И видно, насколько это тоже было безуспешно, и насколько мы продвигаемся вперед, мы в современной культуре все-таки желаем привести себя в принадлежность, отнести себя к какой-то религии, но это больше относится к культуре, а не к религии. Это не... какой-то клуб, не более того, когда, если бы человек ощущал ответ, который он может получить с помощью религии, то он бы вел себя иначе, также вел бы свою жизнь иначе. Из того, как поведение оно жестокое, кризис в семье, наркотики, кризис в образовании, воспитании. Из этого мы видим, что происходит и в религии. Религии сегодня не могут повлиять на человека. Человек уже не религиозный, а это часть культуры человечества. И последний удар, который добавляет нам ко всем этим разочарованиям в занятиях человека в течение тысяч лет на Земле, последний удар — это в науке. Человечество всегда верило науке. Наука — это всегда была чем-то, то, что не принадлежит человеку. Мы раскрываем мир, и чем больше раскроем его, тем можем больше использовать его правильнее, ради нашей пользы. А наука в прошлом принадлежала лишь людям особым, обществом закрытым. Все раскрытия научные сохранялись в тайне. Все раскрытия действительно тогда были очень большими. Раскрыли зеркало или взрывное вещество, или законы математики, медицины. Это были вещи очень дорогие человечеству. В течение тысяч лет это бы сохранялось в тайне. Всегда было также поединок между религией и наукой. Борьба. Не могли они сочетаться друг с другом. И всегда думали мы, что с помощью науки мы можем достичь блага, но благосостояния, но с того момента, как пишет Баля Сулам, когда ученые начали продавать науку за деньги, то есть каждый принял, начал принимать в ученики каждого в ученики, то тем самым они как бы раскрыли дверь для всех, и наука вышла на улицы, и каждый начал использовать ее. Одни для достижения денег, другие для достижения другого приобретения, третьи для власти, четвертые для почета, для войн и так далее. И тогда наука не стала помогать человеку в жизни, не была предназначена для этого, а во зло использовалась. Действительно, вопрос, может ли наука помочь человеку когда-нибудь? Мы говорим, ведь биология. Ну так там мы развиваем яды. Ну, может быть, медицина. Мы видим, чем больше мы знаем о человеке, тем все больше и больше мы удаляемся от того, чтобы быть здоровыми. То есть развитие, даже научное, не доказывает нам, что мы продвигаемся с помощью науки к хорошей жизни, к лучшей жизни. Но этот удар, который в сущности во всех этих ударах, которые человечество наблюдает во всех своих занятиях на поверхности Земли, но есть еще удар в науке, когда мы приходим к концу наук, что в течение 50 последних лет мы видим, насколько нету больше развития, наоборот. То, что было известно до сих пор, когда чем мы занимались, в том, что мы знали, мы раскрываем лишь внутрь, вглубь, насколько мы не знаем этого. Мы раскрываем больше, скажем, Вселенную. И вдруг мы раскрываем Вселенную, что мы знаем о нем лишь 2-3%, когда видим, из чего он состоит, из этих огромных тел, газы, различные тела. Но кроме того, есть в нем энергия, которую мы не понимаем и не знаем. Есть во Вселенной тот материал, который мы можем достичь, он исчезает. И каждый раз мы раскрываем, насколько мы находимся совершенно не в состоятельности в этом мире. И когда мы достигаем особенности в квантовой физике, мы видим, насколько наше восприятие мироздания, оно очень ограничено. Настолько, что в конце концов мы раскрываем, что наше восприятие, наше понимание лишь в наших органах чувств, что все наши килим, очевидно, так устроены, что мы не раскрываем что-то вне нас, объективно не видим мироздания, а все, что раскрывается нам, раскрывается в наших органах чувств, то есть субъективно то, что мы можем воспринять, и то, что нам кажется, что мы не можем воспринять, это тоже, в общем, раскрывается в наших органах чувств, в наших субъективных килим внутренних. И все это приводит человечество к еще большему ощущению растерянности, пустоты, безысходности. И это то, что, в чем оно, человечество находится сегодня в мире. Если сегодня, если когда-то мы могли делать, планировать, строить планы, каждое государство планировало на 50 лет вперед, развитие на 20 лет, на 10, на 5 лет, или, скажем, на год. Так делали планы, планировали, иначе нельзя продвигаться вперед, скажем, тебе нужно еще через 50 лет столько-то энергии, так тебе нужно сейчас строить такие энергетические станции для того, чтобы начать их задействовать. Тебе нужно, скажем, через 30 лет, чтобы было столько-то ученых, тебе нужно сейчас раскрыть места, которые бы подготовило ученого в течение 30 лет и так далее. Сегодня нет такого. Сегодня человек, который заканчивает университет, он немедленно должен совершенствовать свою профессию, потому что профессия не заканчивается, он все время развивается, все время ему нужно работать с собой. Если когда-то человек заканчивал университет, 20, 30, 50 лет он работал с теми знаниями, которые получил он в университете, это было ему достаточно. Ну, может быть, где-то он обновлял в течение нескольких лет, да и то это не особенно было нужно. Сегодня нет такого. Особенно мы это видим в компьютерах. Все жалуются, что кроме того, что они работают, они должны все время учиться. Без этого невозможно продвигаться. И мы видим, насколько все это приводит человека к ощущению растерянности, беспомощности. И государства, как я сказал, когда-то делали программы на 50 лет вперед, без чего невозможно было развиваться государство. Сегодня не могут сделать ничего. Сегодня на несколько лет вперед с трудом могут что-то спланировать, и это тоже изменяется. И мы приходим к состоянию совершенно безвластия, беспомощности абсолютной в нашем мире, в нашей жизни. Именно, что мы всегда думали, что у нас будет абсолютная власть над жизнью, собственно, и над миром. над тем, что мы делаем в этом мире. И этот вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего мы живем сегодня, это не вопрос одного человека, а вопрос всего человечества, когда обратно от этого человека, человечество приходит вопрос к человеку, он чувствует, может быть, общая проблема, это половина утешения. Но если все находятся в этом состоянии, так, ну, что поделаешь, как-то тащимся.
А
с другой стороны, все-таки это отчаяние общее, которое находится в мире, беспомощность, это что-то, что должно привести нас к тому, чтобы предстать перед этим вечным вопросом, и, очевидно, мы сможем раскрыть ответ. Как и откуда мы сможем получить ответ? Находится ли ответ вообще? Может быть, человек живет, умирает, и нет ничего, что было бы как ответом ему на жизнь. И живет. Ответ должен быть именно при этих двух условиях. С одной стороны, мы разочарованы в том, что нет у нас ответа, и мы обязаны найти ответ. С одной стороны. С другой стороны, когда из всех наших занятий в этом мире, именно из-за них, и с их помощью мы достигаем того, что мы понимаем немного природу и видим, что из всей природы то, что действительно развивается, в особенности, это человек. И если он развивается, то мы, исходя из наших исследований в природе, видим, что то, что развивается, развивается по некой причине. И эта причина, она уже включена в некую цель конечную, которая находится изначально в причине, и поэтому это развивается. То есть развитие наше в сущности, как мы раскрываем сегодня, и в квантовой физике, и из наших генов, в том, что мы исследуем в природе, развитие, оно целенаправленное всегда в природе. Изначально уже знает, к какому состоянию привести каждый элемент в творении, и тогда приводит его в постепенном развитии к состоянию желанному. Так же, как мы видим, скажем, яблоко, насколько оно горькое и твердое, некрасивое в период развития своего, и насколько оно прекрасно и достойно для использования во время своего созревания. И так с каждым творением, с каждой клеткой, которая развивается. Почему? Потому что изначально, еще до того, как есть начало развития, есть программа в клетках, и в этом развивающемся объекте есть уже внутри конечная картина, конечное состояние в замысле, которому должен достичь. И поэтому мы это исследуем и видим в природе. И поэтому очевидно, что в природе, если мы правильно раскроем, есть также там ответ на наше развитие. Когда мы развиваемся в состояниях очень тяжелых, как то горькое яблоко, и, может быть, в конце будет обратное состояние, в состоянии нашего созревания, в состоянии, к которому мы можем достичь. Вопрос лишь, развиваемся мы тогда необходимости, которая, когда природа обязывает нас, и мы развиваемся. Вдруг к человечеству приходит желание развивать науку, вдруг воспитание, вдруг культуру, вдруг еще что-то. Одним власть, другим силы, третьим к богатству есть порывы. И так мы все развиваемся в течение тысяч лет. Или есть здесь некое участие самостоятельное наше, частное, личное во всем этом процессе. То есть вопрос в следующем. Либо сиди и ничего не делай, и жди, и все раскроется. Либо, может быть, если мы не будем участвовать и не будем раскрывать, то мы будем сильно страдать от тех состояний, которые мы вынуждены будем проходить, и состояния эти приведут ли нас к концу развития, развития, очевидно, желательного, что в конце которого мы увидим, что мы достигаем чего-то хорошего, или это развитие на конечном этапе своем, оно требует участия человека, так как человек, который развивается в разуме и в чувствах, для того, чтобы стать свободным, большим, понимающим мироздание, не случайно природа приводит нас к нам такие большие келим, такие большие возможности. Очевидно, мы должны участвовать в собственном развитии осознанно и реально. Все это мы, нам потребуется еще обсуждать и разговаривать об этом, но действительно, с помощью науки мы видим, что в каждом маленьком организме, в каждой клетке есть постепенное развитие причинно-следственное, и не может быть следующее состояние, скажем, состояние номер два из состояния номер один не может развиться и прийти просто так случайно, а существует клетка, или человек, или какой-то объект, часть, которая находится в развитии, должна раскрыть в первом состоянии, что она уже реализовала себя, ему нехорошо, должно прийти ко второму состоянию. И то же желание, которое желает прийти ко второму состоянию, в общем, подбрасывает его к большему, к следующему состоянию, и он начинает развиваться, и так из второго состояния в третье состояние, то есть развитие постепенно, причинно-следственное, и так он раскрывает все время настоящее состояние как плохое, а следующее состояние как более лучшее. И так мы развивались также и как человечество на Земле. Каждый раз мы развиваясь, мы видели, что это нехорошо, может быть лучше, и тогда приходим, и мы меняем общество, отношения между нами, общественные отношения или мировые. Начинаем вносить в нашу жизнь новые открытия, плод развития науки, культуры и так далее. То есть человек действует постепенно, в соответствии со своими желаниями, раскрывая, что ему стоит. Это надоело мне моя мебель, я ее меняю. То есть настоящее состояние, оно негодное, есть более лучшее состояние. Скажем, таким образом есть развитие. Оно всегда поступенчато к более лучшим состояниям. Итак, когда мы видим это развитие, как оно проходит, происходит с нами, и как оно происходит на живых организмах, то, исходя из этого, мы лишь встаем перед вопросом, о всех законах природы, на неживом, растительном, животном и человеческом уровне, и животном уровне. Я могу исследовать их, я могу понять их, насколько возможно, но все-таки и лишь на уровне, говорящем на уровне человеческом, то, что относится к человеку не о его теле, а о его психологии, о форме мышления его, о целях его, о тех вещах, которые выше, находятся выше во внутреннем части человека. Там мы не понимаем, мы не знаем, и нет у нас к этому, нет в этом возможности исследовать и достичь. И здесь стоит вопрос, действительно ли мы не можем этого увидеть, потому что мы находимся на этом уровне, когда я неживой, растительный, животный, говорящий, когда я на уровне говорящем исследую уровень неживой, растительный и животный, то я смотрю поверх своего разума, ощущения, своего восприятия, наука. Я развился к уровню говорящим, поэтому формы нижестоящие в природе я могу исследовать, понимать и властвовать над ними. То есть понимать это называется властвовать. То есть вносить их в исследования, давать им какие-то влияние на них, видеть реакции с их стороны, изучать их. То есть все, что я изучаю, это, по сути дела, такая черная закрытая коробочка. Я не знаю, прежде чем я изучаю это, ничего. Даю на не влияние. Но это как-то получаю какую-то реакцию. И с помощью многих влияний я получаю много реакций. И тогда я знаю формулу в соответствии с этим, что это, очевидно, представляет собой этот объект, который я изучаю. И когда я таким образом отношусь к неживой, растительной и животной природе, то могу понять ее. То есть я в итоге могу понять, какова причина объекта и какова его цель. Настолько, что, в общем, мне становится ясным все. Я лишь не знаю, не могу исследовать себя. Часть говорящую, что во мне, не неживую, растительную и животную, а часть говорящего, что во мне. Тут стоит вопрос, закрыто ли это от меня, но тогда нету никакой цели в природе. Ведь все развивается от неживого растительного животного к говорящему, очевидно, дальше есть какой-то результат. Так иначе я не вижу никакой причины, потому что я не вижу цели. Конечные цели я не вижу, исходя из причины и нехватки. Для чего? Очевидно, для того, чтобы исследовать говорящий, мы должны подняться на еще на один уровень, который называется духовный. Ну, допустим, назовем это духовным. Пусть будет называться по-другому. Просто высший. Надо мной. И тогда с этого уровня, очевидно, я смогу исследовать себя. Если существует такой уровень, очевидно, он существует. Почему? Потому что мы раскрываем с помощью науки современной, что не только мы связаны как человечество в один организм на Земле, а все законы природы, они, по сути дела, связаны в единый закон. И этот закон он окружает все мироздание. Один закон. Единый. И мы находимся внутри. Мы, имеется в виду, все, что есть. Вселенная наша. Земной шар с неживой, растительной и животной природой. Все находится под влиянием одного закона. И закон действует на нас с помощью многих частных своих законов. Это законы которые мы изучаем в физике, в биологии, в медицине, в психологии, в различных наших науках, но наши науки, мы их разделили таким образом, потому что нам удобнее так исследовать или так, по-другому исследовать, но в общем это одна природа. И когда мы изучаем природу с помощью различных этих наук, мы видим впоследствии, что это не то, что физика или биология, а тут химия и медицина. Нет, все это одно, это соединяется все в одно, нет разницы между законами. Мы лишь так изучали их, но когда мы закончили учить это как-то, то видим, что все соединяется вместе. И все объединяется в единый закон, который действует на нас. И есть лишь относительно нас, мы чувствуем так, ощущаем это влияние различных сторон на нас. Так как мы разделены на неживое, растительное, животное и говорящий уровень, так и чувствуем, что на нас есть некая деление во влиянии на нас. Но это лишь мы так чувствуем, потому что мы находимся в состоянии включающимися различными слои. Но закон один. И если так, то есть у нас возникает другой вопрос. Как мы узнаем этот единственный закон, который действует во всем мире? Очевидно, он двигает мир и особенности нас, как тот плод, который созревает на уровня неживого, растительного, говорящего и человеческого. Как он приводит нас к состоянию, когда мы начинаем спрашивать о жизни? Это ступень, на которой находится человечество. И как мы говорили, что человек, который приходит из одного состояния в другое, и он поднимается с одного состояния в другое и раскрывает, лишь тогда, когда раскрывает, что настоящее состояние плохо для него, это может быть то состояние, на котором мы сейчас находимся, и раскрываем, что наше состояние плохо и некуда развиваться нам, может быть, именно этот вопрос и приведет нас к развитию еще более высокому, лишь надо не убегать от этого вопроса, а наоборот, прояснить его и потребовать на него ответ, искать ответ на него. Лишь до этого момента всем тем, чем занималось человечество, всеми своими занятиями, это как убежать от вопроса, для чего мы живем. А сегодня есть как бы два направления. Либо мы подавляем этот вопрос с помощью наркотиков, самоубийств, общего такого подавления, депрессии. Или есть лекарства. То есть здесь я хочу в сущности сказать, что сегодня мы находимся как один человек, все человечество, перед этим огромным вопросом, для чего мы существуем. Ведь если найдем ответ, то наше существование продолжится и будет добрым. Мы будем продвигаться вместе с природой, будем знать, как использовать законы природы. Если не узнаем, то мы, как один человек, так и все человечество, вынуждено будет войти в некие средства для того, чтобы снова и снова забыться. И забыть этот вопрос, и это приведет нас к еще большим ударам. Поэтому наше усилие сегодня перед вопросом, вот это наше противостояние, наше состояние, оно особенно, и можно видеть то состояние, которое приводит нас к развитию прекрасному, к более высшей ступени, над неживым растительным животным, говорящим, к высшему уровню. И если мы упремся и не раскроем глаза, не захотим раскрыть этот вопрос, то мы наоборот войдем, часть нас опустится на уровень животный, растительный или неживой, или мы увидим себя подавляющими себя различными системами или входящими в самоубийство. И так будем страдать, пока этот закон не вынудит нас решить этот вопрос, в чем смысл нашей жизни. И на этом мы закончим нашу беседу и начнем следующую беседу именно из отрывка из предисловия Талмуда Тосфирот Баля Сулам, когда он говорит об этом вопросе, в чем смысл нашей жизни и в чем решение. Спасибо большое. Здесь мы закончили на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами.